Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще, в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Тема сегодняшнего эпизода подкаста «Двигатели прогресса» — роботы и 3D-технологии. А в гостях у нас Василий Киселев, основатель топ-3D-групп. Поговорим с ним, соответственно, про первый закон робототехники, про одноразовые пистолеты из пластика и как напечатать на 3D-принтере котлету с пюрешкой. Что? Да, уже печатают. Сосиски пока нельзя. В общем, слушайте, будет вкусно. Интересно. Василий, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, он, собственно, не вопрос, а так немножко, знаете, попробовать какие-то дефиниции расставить, флажки. Давайте попробуем дать определение вообще, что такое робот, потому что мне кажется, как бы это парадоксально не звучало в 21 веке, но многие люди по-разному это слово воспринимают. Вот где мы сейчас чаще всего встречаем, что такое роботы? Вот, например, робот-пылесос, это понятно, видимо, это робот. Наверное, станки специфические, это тоже роботы. А вот дальше, там, дроны, банкоматы, автопилоты — это все роботы?
Я думаю, что да. В моем понимании, робот — это устройство, которое помогает нам легче жить или работать, да, в зависимости от контекста.
Именно устройство. То есть условный бот во ВКонтактике или в Телеграме — это программка, и это, наверное, не робот все-таки.
Ну, кто-то называет их роботами тоже, поэтому, мне кажется, это такое свободное определение можно давать этому термину. Вот. В частности, роботы, они могут быть и цифровыми, они могут быть и промышленными, но в общем понимании робот — это некое устройство или код, или там, девайс, который позволяет, наверное, что-то автоматизировать, и за счет этого нам становится легче жить. Ну вот это мое такое понимание общее.
Ну, я, пожалуй, с вами соглашусь. Для меня было какое-то время назад откровением. Я просто никогда об этом не задумывался, что, по сути дела, банкомат, с которым мы привыкли, да, уже много-много лет, что это тоже, по сути, свой робот. Потому что, действительно, он выполняет какие-то функции. Часть этих функций механическая, часть программная. Ну, то есть, как бы, вот, пожалуйста, робот, который мы видим, наверное, чаще всего на улицах, там, в банке, где-то еще. Василий, а скажите, есть ли отличия, где роботов чаще всего, больше всего используют? Отличия, как это делается в России и как это делается в остальном мире?
Ну, если мы говорим про классических промышленных роботов, то они применяются, как правило, на производствах, самых различных. Причем не ограничиваясь какими-то, например, промышленными производствами физических изделий. Это также может быть производство пищевое, например. То есть везде, где есть сменная работа, где есть монотонный труд, где есть грязная работа, где есть определенный технологический процесс и где требуется оптимизация этого технологического процесса и уместное применение, и, так скажем, рентабельно будет применение роботов, там они и применяются. Это совсем кратко отвечая на этот вопрос, да? Если там расширить, то помимо производства мы видим огромный потенциал там и в медицине, и в называемых таких сервисных роботах. Это роботы, которые помогают нам взаимодействовать с... убирают взаимодействие людей, да, например, если мы видим в клиниках для обслуживания персонала. Вернее, обслуживающий персонал может быть заменен роботами, да, например, которые там робот разносит лекарства, или робот-официант, который в кафе собирает посуду или разносит заказы, да, то есть это уже не производственное.
Первичный прием, там, какие-то анкетные данные, там, чем болеете, вот это вот все, видимо, да?
Да.
Василий, а скажите, есть еще такое понятие коллаборативные роботы, коботы, которые используются на производстве. Это что такое?
Ну вот как раз-таки они часто используются не только на производствах, да, то есть это особый тип роботов, который предназначен для взаимодействия с человеком. То есть он происходит от слова collaborate, взаимодействовать, и позволяет, самое главное, безопасно взаимодействовать с человеком. В отличие от промышленного робота, который такую функцию вообще в принципе не преследует. То есть для обслуживания этого робота ставятся специальные заборы или датчики, которые не позволяют проникновение персонала в область работы робота, потому что, как правило, он связан с работой в быстрых скоростях и с тяжелыми предметами. Соответственно, он может попросту убить или нанести травму. Кооперативный робот, он как раз-таки решает эту проблему, он призван остановиться в случае столкновения с человеком. Но здесь важно понимать, что роботы, обладающие высокой грузоподъемностью, они также могут нанести травму, несмотря на то, что они заявлены как коллаборативные. Да? То есть здесь нужно четко различать, что несмотря на то, что это такое маркетинговое позиционирование, да, есть все равно есть риск там, взаимодействия с человеком и нанесения ущерба в любом случае.
Ну, то есть тут имеется в виду взаимодействие с человеком прежде всего с точки зрения безопасности. Не то, что это совместная работа, а чтобы человека не травмировать прежде всего.
Ну, совместная тоже, на самом деле, потому что мы сейчас далеки от автоматизации, когда мы можем полностью технологический процесс дать роботу. То есть мы далеки от этого. Но сейчас мы можем использовать робота в союзе с человеком. И если привести пример, например, когда происходит выкладка товаров на полку, на складе, например, на каком-нибудь, и удобнее, проще и быстрее делать это человеку на данный момент. Нет таких разработок, которые, ну или там они активно разрабатываются, но еще не внедрены в коммерческий успешный продукт, и поэтому человек это делает быстрее. Но если к нему приезжает автоматизированная телега, которая подносит какие-то там товары, которые он должен разложить там, в определенной последовательности, да, как он уже там по своему регламенту действует, то вот это коллаборация, которая приносит ценность здесь и сейчас. То же самое можно говорить про какие-нибудь, например, исследовательские институты, где есть лаборатория, люди что-то там программируют, что-то разрабатывают, да, им нужна некая степень автоматизации. И промышленного робота туда не поставить, потому что он, ну, он сможет определить, конечно, коллизию, да, с человеком, но это не будет безопасно, это не соответствует стандартам безопасности. И в то время как коллаборативные роботы, они там более медленные, у них более чувствительные датчики, и они позволяют как раз осуществить это взаимодействие с человеком.
Слушайте, а я вот несколько лет назад читал, наверное, это нужно назвать робот, хотя, не знаю, это такой некий манипулятор, в медицине используется, когда невозможно, например, доктору-хирургу прилететь куда-то, операцию выполняет технически, то есть в физическом смысле робот, его руки-манипулятор, да, механически, но управляет этим роботом где-то за тысячи километров вот этот вот, собственно, врач-хирург, который, видимо, погружая руки в такие же манипуляторы, управляет этим роботом удаленно. Вот это можно коботом назвать?
Относительно, мы все-таки разделяем это, потому что коллаборативный робот — это все-таки роборука, человекоподобная роборука, да, можно так сказать, которая имеет определенный вид, определенные характеристики, и создана она там для унификации в промышленности. Ну, в основном, или вот как в лабораториях, да, как я говорил выше. Если мы говорим про медицинских роботов, все-таки это специализированные роботы, и что интересно, здесь действительно есть уже такие роботы, которые применяются в операциях успешно и приносят ценность врачам. Не только, как вы заметили, дистанционные, да, позволяют провести дистанционные операции, но еще также они более точные, у них отсутствуют там всякие микродвижения, да, которые есть у человека. То есть уже прямо сегодня проходят операции с помощью робота Da Vinci, это одна из самых известных компаний, разработчиков в этой сфере, которая позволяет выполнить прецизионные операции, и они готовят нового формата хирургов, которые оперируют с помощью этого робота. Вот, представляете, вот такая вот штука есть уже.
Ну, то есть вы имеете в виду, когда нужна там прям микроскопическая точность в движениях, какие-то там, не знаю, нейрохирургические операции и так далее, да?
Мне сейчас сложно сказать в нюансах, прям какую ценность приносит робот хирургам, да? Ну, то есть на поверхности это точное движение, это работа, наверное, в очень ограниченной зоне, поскольку робот позволяет делать микродвижения, да, и надрезы будут существенно меньше, то есть функциональность операции сохраняется, но при этом там заживляющие какие-то факторы, да, они будут проходить гораздо быстрее, то есть реабилитация в первую очередь, наверное, вот. Ну и я уверен, что там есть еще там спектр преимуществ, которые хирурги смогут объяснить. Но смысл в том, что я был удивлен, то, что это уже применяется здесь сейчас, причем это уже несколько лет там в Америке запатентована и одобрена FDA разработка. Вот. Она, я так понимаю, что применяется для лечения специализированных каких-то сейчас болезней, да, и проведения специализированных операций, и позволяет, вот, кстати, здесь еще, наверное, важно добавить, что она позволяет автоматизировать рутину хирурга, мне кажется, потому что, ну, есть какие-то операции, которые типовые, да, типа там аппендицита, вот, соответственно, и часто можно сделать, наверное, с помощью
робота. Да, я думаю, что, наверное, помимо типовых операций, еще и, ну, скажем так, опции, которые, понятно, что у меня хирургии, понимание хирургии на уровне сериалов про хирургию, но типа, когда хирург светило науки сделал сложную операцию, и потом говорит ассистентам, зашивайте, и вот какие-то простые, видимо, функции может как раз выполнять и робот, да, там, опять же, вот как микронадрезы, так и, наоборот, зашивать и так далее. Василий, а скажите, вот ваша компания, да, каких роботов делаете вы? Для каких областей, для каких индустрий?
Мы не делаем роботов как таковых, мы интегратор и консультанты, да, в первую очередь. Потому что разработка робота, ну, это очень тяжелый процесс, который требует много лет. Например, там, мы интегратор японских роботов Фанук, они известны еще там с 60-х, 70-х годов, и там целая большая инфраструктура за ними стоит, инвестиции, разработки. То есть сделать робота — это не очень-то и просто, потому что у него есть, к нему есть требования по точности, по скорости, по безопасности, по наработке на отказ и так далее. Вот, и поэтому нет смысла там каждому стартапу разрабатывать свой робот. Проще взять, ведь робот — это инструмент, да, и нужно взять просто какой-то готовый инструмент хороший и выполнить задачу. И на данный момент невозможно решить особенно какую-нибудь сложную задачу без интегратора, потому что любая там роботизированная ячейка, она требует подхода к проектированию, да, и часто заказчики, они работают в своих стандартных операциях и с использованием рабочей силы. И они зачастую не обладают никаким опытом роботизации. И они приходят к нам, мы делаем им проекты, зачастую проект увлекает в себя несколько роботов. Помимо этого, там есть периферия, различные схваты или там другие финишные устройства, например, если это покраска или полировка.
А, например, какие, Василий? Вот, например, просто вот что делают роботы, которых вы помогали проектировать?
Ну, самое, наверное, популярное сейчас — это обслуживание станков, да. Это очень понятная, примитивная операция, которую до сих пор выполняет человек на многих металлообрабатывающих производствах. Например, есть небольшой парк станков или большой парк станков, и нужно осуществлять загрузку-выгрузку деталей, заготовок. Соответственно, до сих пор это дело человек, он ходит обслуживать станки. Если есть несколько смен, то, соответственно, это несколько людей. И как раз-таки мы ищем вот таких клиентов, которые обладают высокой производительностью, да, то есть у них есть потребность в производстве, есть несколько смен, и до сих пор там есть ручной труд. И в России, к сожалению, или к счастью для нас, таких компаний еще очень-очень много. Плотность роботизации очень низкая по разным там оценкам. По сравнению с развитыми странами мы очень далеко находимся, потому что у нас дешевая рабочая сила относительно, да, если мы говорим про ситуацию до ковида. Вот. Но сейчас ситуация меняется, и все больше и больше компаний сталкиваются даже не с большими окладами, да, не с большими там фондами оплаты труда, а с ротацией персонала и отсутствием там возможности постоянно нанимать людей. Ну и, в общем, мне сейчас уже, да, когда я уже интегрировал там не один проект, мне сейчас видно, что когда я вижу на производстве ручной труд, который выполняет, ну, простейшие операции, да, очевидно, что туда нужно ставить робота. Но многим людям до сих пор это не очевидно, или они там приходят и думают об этом, да, что нужно как бы прийти, как бы автоматизироваться, да. И обслуживание станков — это один из таких вот прям вопиющих решений, да, в наших российских реалиях, куда можно робота ставить.
Василий, с точки зрения роботостроения, да, это очевидно, но с другой стороны, вот я сейчас подумал, а вы сталкивались когда-нибудь, не знаю, там, с профсоюзами, да, что вы же, по сути дела, это то, о чем говорят о роботах в широком смысле, да, не только о промышленных, а вообще там от автопилотов до чего только не, что они будут отнимать рабочие места, и люди, которые выполняют вот эту вот, может быть, низкоквалифицированную рутинную работу, они будут оставаться без этой работы.
Ну, с профсоюзами нет, сейчас, наоборот, дефицит рабочей силы на примитивных операциях. Но мы сталкиваемся с этим распространенным мифом, да, наверное, и то не от заказчиков, потому что заказчики понимают, что с этим бесполезно спорить, но от людей, которые далеки от производства или роботизации, потому что их это пугает, да, в первую очередь. Мы противимся, может быть, чему-то новому, мы боимся за свое будущее, да, когда мы видим, что отнимут нашу работу. Но на самом деле ведь история знает огромное количество примеров, когда целые там профессии, они вымирали, они перестали существовать. Если перечислять, то это, вспомните, лифтер была такая профессия. Или, например, кто там еще был? Кучер, там, извозчик. Ну, сейчас таксист, окей, это нерелевантно, может быть.
Ну, в общем, да-да-да, немножко похоже. Нет, я согласен, что много там, не знаю, помните, была такая прям целая страта песцы, которые были грамотные, у них был красивый почерк, вот они писали.
Ну,
да, то есть там, конечно,
придумать.
Можно много. Да, согласен. А скажите, вообще вот про роботов. Робот — это дорого? Сколько стоит, например, построить, да, то есть вот условно говоря, есть некий станок или есть некое производство, которое нужно автоматизировать. Вы смотрите, там, входите своим опытом, экспертизой, и что-то подсказываете, даете советы, разрабатываете, наверное, проект. Потом этот робот производится. Вот насколько весь этот процесс дорогостоящий?
Ну, я бы сказал так, что от 2,5 миллионов рублей можно сделать проект по интеграции робота на, например, по обслуживанию станков, о чем говорил выше.
Это без производства самого робота в физическом смысле?
Нет, это уже включая робот, там и пусконаладку.
А, это уже сам робот?
То есть проект подключен, скажем так, от. Там много специфики, много чего зависит от номенклатуры, от грузоподъемности, от скорости. Ну, то есть исходные данные нужны, чтобы сделать проект, а дальше уже мы смотрим и предлагаем разные решения на разных производителях и с разными периодами окупаемости, так скажем.
Вот я как раз, да, про окупаемость тоже подумал, ведь робот, наверное, ну, 2,5 миллиона рублей не так уж и мало. С другой стороны, вот как долго служит робот, то есть ну, собственно, да, окупаемости есть, возврат на инвестиции. Какой он получается, да, вот этот срок?
Ну, вопрос правильный, да. Робот служит очень долго. То есть, если мы говорим про японских роботов промышленных, это там до 15 лет. Если мы говорим про коллаборативные роботы, которые недавно появились, но вот у нас работают наши проекты, выполненные там несколько лет назад, и без нареканий. То есть очень надежное, простое устройство, в случае чего меняется там узел, если что-то происходит, у нас такого не было, на самом деле, ни разу, ни за один проект еще до сих пор. Потому что нужно работать с качественным оборудованием, да, и в этом случае успешно зарекомендовавшим себя. Проблем с сервисом не будет.
Я хотел теперь перепрыгнуть немножко от промышленных роботов к роботам другим. Не так давно была новость о том, что в Северной Америке дроны, ну, то есть летающие роботы, да, назовем их так, они их будут использовать для транспортировки органов для трансплантации. Невозможно провести быстро на машине или как-то еще. Органы хранятся недолго, там от 4 до 12 часов. Что-то нужно сделать. Вот тут как раз на помощь приходят дроны. А в принципе, ну вот, может быть, вы, поскольку погружены, да, в индустрию роботостроения, что еще, где еще могут в самое ближайшее время роботы прям вот очевидно даже для обывателя, для простого человека прийти на помощь и решать какие-то проблемы?
В широком смысле или относительно дронов?
В широком, не обязательно дроны.
Хороший вопрос. Ну вот сейчас активно внедряются роботы-официанты. Опять-таки, это связано с проблемами с наймом персонала. Угу. Ну и, в общем-то, если можно подключить некий девайс, который привезет вам тарелки с едой, а потом вы сможете туда положить, наверное, грязную посуду, то в этом случае это обосновано, да, этот робот сможет заменить человека. И это уже применяется в московских даже ресторанах. Из такого похожего, что входит в нашу жизнь, ну вот роботы коллаборативные, промышленные, естественно, да, они недоступны там обычным людям, потому что это все-таки производственные там цеха. И вот сейчас это активно роботизируется и внедряется в Россию. Это такая прям мощная волна, которую мы наблюдаем. Что еще? Ну, беспилотники в самые различные, да, военные в первую очередь. Забавно, я сейчас в Америке нахожусь, я прям недавно видел на хайвее рекламу рекрутинга американской армии по управлению беспилотником военным. То есть даже вот так вот, представляете? Так что на самом деле в разных сферах идет активная роботизация, и она часто недоступна, потому что это все-таки там не ритейл, там, да, условно, то, что мы видим, это больше там про производство, про какие-то конкретные задачи, которые нужно решить и получить выгоду здесь сейчас.
Ну да, вы знаете, я даже слышал, что есть, ну, скажем так, ограничения, да, я слушал интервью в «Русских норм», по-моему, с Евгением Ижикевичем, может быть, вы знаете его, он занимается искусственным интеллектом для роботов, самых разнообразных, и он сказал, что существует проблема в области роботостроения, то, что может предложить индустрия, не так нужно людям. А то, что людям реально нужно, создать либо практически невозможно, либо будет очень дорого. Ну, там, условно говоря, вот робот, который вечером, вот я уставший, пришел домой, переоделся, сбросил одежду грязную, и нужен робот, который соберет эту одежду, посмотрит, что чего, это постирать, это потом погладить, это отпарить, это накрахмалить. Очень удобная штука. Создать практически невозможно. Есть такая проблема, действительно?
Ну, наверное, да. Вот могу один из примеров привести. Это то, что давно уже разрабатывается, но до сих пор не вышло в свет, чего я персонально жду. Это, если так можно назвать, робот-3D-принтер, который печатает еду. То есть идея в том, чтобы поставить некий девайс, который бы готовил нам по желанию то или иное блюдо, да, самостоятельно. На самом деле, были хорошие концепты уже, даже у них были примитивные блюда, но коммерческой реализации там это не продолжило, к сожалению. И идея очень простая. То есть это некий девайс, который распыляет еду, да, из капсулы, той или иной капсулы, и там подогревает, охлаждает в зависимости от того, что нужно. Вот, на самом деле это было бы очень прикольно, потому что мне кажется, это логично иметь такой девайс вместо микроволновки у себя дома, в который по подписке приходят некие капсулы, да, мы там в зависимости от того, чего мы хотим, нажали кнопку, или, скорее всего, это будет скачать контент с блюдом, да, какое-то авторское блюдо, да, нажать на кнопку, и вуаля, оно готово. Ну, то есть я в это верю, естественно, должно пройти немало времени, да, чтобы технологические циклы отработались и продукт был готов, но уже разработки такие...
Ну, погодите, ведутся. Василий, то есть получается, что я, значит, прихожу домой и на принтере печатаю себе котлету с пюрешкой?
Ну, что-то типа того.
А что является чернилами? Вот капсулы, это что? Это какой-то усредненный белок, ароматизаторы и так далее? Или это действительно, ну, там, какое-то мясо, да, которое вот в такой вид приведено, что из него можно котлету распечатать, можно азу по-татарски, можно стейк?
Вы же знаете кофе в капсулах. То есть эта история уже есть.
Да.
Ну, вот то же самое. Да. То есть будут некие капсулы, которые там либо уже охлаждаются, например, если это мясо, да, то есть имеет срок годности, либо там не требует какого-то охлаждения там длительного. То есть я как-то это вижу так, и вполне рабочая история, что будет капсула с едой, которую ты просто там, они у тебя есть, ты их воткнул, условно, или холодильник, сочлененный с этим девайсом, да, и он сам их подтащил, нажал на кнопку, все распечатало, можно есть. Ну, то есть как-то так. Я это вижу. Причем это же только начало. На самом деле это уже реализовано. То есть я могу прям поделиться там примерами этих компаний. Вот, но дальше-то больше. То есть дальше мы будем печатать кроссовки у себя дома, там, не знаю, какие-то бытовые предметы мы уже печатаем.
Ну, ладно. Ну, кроссовки вот лично у меня, да, как у обывателя, ну, не вызывает сомнения. Ну, хорошо, что-то там напечатали, я это на себя надел. Но когда там, как мама будет так детей звать, сколько можно вас звать, я уже ужин давно распечатал.
Ну, типа того.
Это как? Это потом есть? Да, ну, к этому, наверное, надо привыкнуть. А вообще, вот если говорить про 3D-принтеры, 3D-принтер в современном его понимании, это робот?
Ну, конечно, робот, но назвать? Мы больше называем его станком все-таки. Это инструмент по получению изделия, да, то есть у нас есть классические станки, которые стоят в цехах, они не офис-френдли, да, так называемые. Они генерируют стружку, можно так сказать, отходы, да, которые нужно как-то складывать там. То есть это вытачивание изделия и... Этот техпроцесс, он довольно старый, допотопный, и у него много неприятных, скажем так, вещей, за которыми нужно следить, и поэтому его нужно держать в цеху. Соответственно, принтер, 3D-принтер, да, это офис-френдли история, которую можно поставить рядом с собой, и она позволяет создать непрерывность цифрового проектирования, да, когда мы создаем объект у себя на компьютере, мы начертили модельку, потом мы эту модельку сделали пригодной для печати, отправили на девайс, и вот мы уже получили ее. Если там нужна какая-то постобработка небольшая, да, то это все можно делать в офисе. То есть это чистое производство и удобное производство, которое сокращает цикл.
А скажите, вот то, что я видел, да, 3D-принтер, он печатает пластиком. Ну, если я правильно применяю слово «печатать», да, то есть это изделие, которое он изготовит, это будет пластиковое изделие. Тут выясняется, что можно котлету напечатать, очевидно, не пластмассовую. Я предполагаю, что, наверное, еще какие-то могут быть чернила, да, назовем, то есть исходный материал. Из чего сейчас вот эти 3D-принтеры или принтеры-станки, из чего они могут создавать продукты?
Ну, это совершенно разные материалы, начиная от пластика, как вы заметили, да, композитов этих пластиков, заканчивая сложными металлами и сплавами этих металлов. И промежутки еще можно назвать такие вещи, как керамика, воск.
А это может быть создано, Василий, на одном станке, когда разные материалы? То есть, чтобы это было такое, ну, как бы составное изделие?
В общем смысле, наверное, я скажу нет. То есть некоторые девайсы, которые позволяют печатать там разными видами пластиков. Но вот так, чтобы прям разными материалами, чтобы получить коммерчески успешный там продукт законченный, скорее всего, нет. И в этом-то одно из ограничений существующих технологий 3D-печати, что мы должны четко понимать, что мы хотим печатать, для какой задачи мы решаем, и в зависимости от этого подбирать устройство. Вот на данный момент это так.
Просто я почему спросил, я пару лет назад, по-моему, была новость, что напечатали пистолет на 3D-принтере. Сначала я подумал, ну что это за пистолет, который будет из пластмассы. Но очевидно, что он был напечатан из металла, да, какого-то?
Нет, первые пистолеты, которые были массово растиражированы СМИ, это были пластиковые пистолеты, однострельные, которые позволяли нажать на спусковой крючок, да, и патрон вылетал, он деформировал пистолет, но, тем не менее, он вылетал и мог причинить там... Ну, то есть, с него можно было стрелять.
Угу. То, что одноразовый там... пистолет, интересно.
Да, то есть, в этом-то и проблема, то, что он там... Его не распознать на металлодетекторе, условно, этот пистолет. Патрон, естественно, мы можем распознать, да, но сам пистолет нет. И, в общем-то, сразу же все испугались этого, поскольку, ну, это оружие, которое может причинить урон, там, смерть и так далее. И как это так? И почему любой человек, обладая простейшим FDM 3D-принтером, может распечатать такую вот историю. Но почему-то никого не удивляет, что, обладая ЧПУ-станком, а они, между прочим, не такие дорогие по металлу, там их цена стартует там от 200 тысяч рублей, вы можете себе ружье изготовить, понимаете? То есть дело не в 3D-принтере, дело в том, как это СМИ показывают, да, и как бы оружие изготовить вообще нет проблем. Даже если там было что-то напечатано из металла в итоге, да, то как бы это не тот кейс, где можно обвинять 3D-печать, что она там способна создать оружие какое-то, еще что-то, потому что классическое производство — это все-таки фрезеровка, и также там эта рукоятка или что там было для пистолета распечатано, оно делается на станке обычно, и все.
Угу. А скажите, вот на ваш взгляд, в ближайшее время может появиться производство полностью роботизированное? Я сейчас не только и не столько, наверное, про 3D-печать, не про эту технологию, а вообще в целом. Когда от того, как поступает сырье, из которого что-то производится, и до упакованного изделия все это производится автоматически.
Такие производства точно есть уже, но если мы говорим в широком смысле, да, это очень сложно, и не у всех есть компетенция и там, желание прийти вот в эту фабрику индустрии 4.0. Умная фабрика индустрии 4.0 это называется.
Угу.
Но понятно, что конечный итог автоматизации — это как раз-таки фабрика без людей, за которые приглядывают люди в качестве операторов, да, вот всего этого технологического процесса. И не каждому производству на данный момент это подходит, к сожалению.
А вот смотрите, вот вы говорите, Василий, что все равно нужно, чтобы люди присматривали, да, так или иначе контролировали производство. Но с другой стороны, вот если заглянуть в более отдаленное будущее, производство будет ускоряться, потому что роботы могут работать значительно быстрее, чем человек. Так человек, может быть, чисто физически не сможет контролировать? Вот, или все равно контроль со стороны человека необходим будет в любом случае?
Ну, роботы выходят из строя, существуют всякие неполадки, да, то есть мы говорим больше о операторах роботов.
Обслуживать.
Да, обслуживающий персонал по роботам, и плюс люди, которые следят за автоматизации. Но такое даже есть в России, причем очень давно. Электростанции, они все автоматизированы, например. То есть там огромное количество операторов, которые следят за системами СУТП. И также есть, например, обходчики, которые ходят и присматривают за оборудованием, что происходит с теми или иными узлами, агрегатами. Вот. Но степень автоматизации там чуть ли не с 50-х годов очень высока. То есть там работают прям высокоточные устройства, и по сути, никто не вмешивается в процесс там, работы электростанции. Это вот яркий пример того, чего на самом деле, о чем мы говорим, а оно уже есть. Если мы говорим про какое-то более промышленное производство, да, где, ну, фабрика, не знаю, фабрика мебели, вот, на которой используется рабочий труд, то, к сожалению, в России дела обстоят так, что им бы хотя бы какие-то понятные типовые операции, где люди избыточно работают, вот их бы сначала автоматизировать, да, а потом уже шаг за шагом прийти к этой фабрике будущего. Вот. И это происходит, к счастью. То есть понимание есть, люди движутся. Я просто говорю о том, что это требует серьезного повышения компетенции, фокусировки внимания, да, и это должно стать самоцелью.
Ну и, наверное, инвестиции дополнительно,
да,
все равно, как ни крути.
В том числе. Причем, как бы окупаемость такого решения, она еще как бы под вопросом, да, потому что нужно прям все переоборудовать, переделать компоновку, да, и так далее. То есть должно стать работой. Ну, то есть, понимаете, это целый серьезный отдельный проект, который рано или поздно наступит, да, безусловно, но нужно время.
Василий, раньше отмечали как главный один из главных недостатков 3D-принтеров, что они очень небольшие. Ну, скажем так, не то чтобы они сами небольшие, рабочая зона небольшая, соответственно, были ограничения по производству крупных объектов. Несколько лет назад американская компания Ambots презентовала принтер. Его роботы могли перемещаться от одного места к другому и, соответственно, создавали разные части одного и того же большого изделия. Вот сейчас есть какие-то ограничения по размерам или действительно вот такой вот многосоставной робот, состоящий, по сути, наверное, просто из нескольких роботов, эту проблему убрал?
Габаритные 3D-принтеры, они, как правило, дорогие, поскольку в них больше используется там, материалов, металлов, логистика на них дороже и так далее. Вот. И с увеличением площади построения техпроцесс, к сожалению, страдает. То есть, если мы говорим про экструзию или там, про фотополимеризацию, возникают такие эффекты, как коробление, ну, то есть порча, дефекты возникают. И работают над тем, чтобы делать большие 3D-принтеры, которые качественно печатают, да, но все-таки требуют там времени и изысканий. Но здесь самое важное, нужно понимать, что когда мы смотрим на какой-то 3D-принтер, я не знаю, областью построения там 20 на 20 на 20 сантиметров, мы же всегда должны держать в уме, что мы можем по частям, как вы правильно сказали, распечатать наше изделие или, например, форму для отливки какого-то изделия, ее скомпоновать, склеить, скрепить и таким образом получить габаритное изделие. То есть не обязательно привязываться к увеличенной площади построения.
Ну, это да, но любое, вы же понимаете, да, что любое механическое сочленение — это всегда дополнительные риски, то есть это еще лишнее слабое место в любом изделии.
Ну, да.
Поэтому там сварочный шов хуже, чем, грубо говоря, единое литье.
Да, если мы говорим про конечное изделие, это абсолютно так, но часто мы применяем 3D-принтеры для прототипирования, для каких-то макетных целей, да, и нам это не очень важно, не становится критическим. Но, тем не менее, на разработке таких принтеров они ведутся, их появляется все больше и больше, они дешевеют, то есть все движется в сторону того, чтобы в каждой нише был девайс, который смог бы покрыть запрос.
По поводу области применения хотел вас спросить. Вот даже если пробежаться по новостям. Читал, что в Италии построили мост из бетона, который собрали из элементов, напечатанных на 3D-принтере. Вроде как была новость, по-моему, в прошлом году о том, что в Татарстане испытали самолет с напечатанным газотурбинным двигателем. У меня мой друг, которого я лично знаю, он онкохирург, и он создал технологию, распечатывают импланты для костей грудной клетки. То есть это, по сути дела, такой скелет, напечатанный на принтере. Получается, что практически все можно напечатать?
Ну, действительно, можно печатать практически все, но вопрос зачем? Потому что 3D-печать, она призвана не заменить классические там производственные процессы, да, а дополнить их там, где это уместно. А где это уместно? Это где требуются сложные пористые структуры, например, где простому станку это не сделать. Или там нужно будет отливать и очень много времени потратить на постобработку и прочее. Хотя принтер, благодаря своим особенностям построения, может сделать сложные, очень сложные структуры с внутренними всякими каналами. Например, это используется, как вы сказали, правильно, в газотурбинной отрасли, да, в аэрокосмосе, где есть, например, там лопатки, в которых очень много каналов охлаждения. Классический традиционный метод изготовления этих лопаток, он очень сложен. Он, там несколько ступеней, изготовление мастер-модели, литья и так далее, закалки и т.д. и т.п. Вот. В то время как 3D-печать, это просто отправил файл на 3D-принтер, он и распечатал, условно, да, говоря, понятно, что там могут быть проблемы, браки и все такое, но условно распечатал, получил конечное изделие, которое можно после закалки и других всяких финишных историй, после проверки качества, использовать в агрегате. И это как раз-таки дополнение существующих технологий, где 3D-печать находит ценность.
Это звучит очень круто, но вот у меня сразу вопрос. Я знаю, что в авиастроении самые высокие допуски и запасы прочности. И насколько вот эти вот лопатки, газотурбиновые двигатели, вы просто говорите, представьте себе пассажиры, которые садятся на самолет, и мы приглашаем вас на посадку в самолет, напечатанный на 3D-принтере. И как-то это звучит не очень надежно. Вообще, вот с точки зрения надежности, прочности и так далее, напечатанные детали и детали, изготовленные традиционным способом, их вот сравнивали?
Конечно, сравнивали, их постоянно проверяют, и никто не допустит в работу агрегат, который может подвергнуть сомнению, да, безопасности пассажиров. Есть целые определенные техпроцессы, как проверять эти изделия, да, их рентгеносканируют, их надламывают и так далее. То есть уже всем понятно, что определенные технологии печати металлом, они не отличаются от лития металлов, то есть практически не отличаются. Ну, может быть, на какие-то там сотые процентов изменены характеристики, а в некоторых случаях даже выше. Именно поэтому вы уже сейчас летаете на самолетах там Боинга, Airbus с 3D-печатными изделиями, потому что они нашли, я знаю, что у General Electric есть целый парк оборудование, которое печатает под аэрокосмос и чисто на новые самолеты, потому что они нашли определенные детали, которые выгодно изготавливать с помощью 3D-печати, и вот их штампуют уже на серийной основе. То есть здесь сейчас это происходит. Поэтому не стоит сомневаться в качестве изделий.
Ясно. А скажите, вот, Василий, почему мы вот говорим про роботов самых разных, и все они, ну, грубо говоря, если там вычеркиваем дроны, к которым уже многие привыкли, это такой робот-манипулятор, механическая рука. А почему так мало человекоподобных роботов? И вообще, в принципе, человекоподобные роботы нужны или нет? Вот, я не знаю, следите вы или нет, но что-то давно не было новостей от робота Федора даже.
Ну, если честно, я не совсем понимаю, зачем это нужно. То есть в качестве пиара, да, мне это понятно, но в основном даже в больницах, то есть я знаю, что в Японии уже много применяется роботов, поскольку там очень много пожилых людей, и они находятся в больницах, роботы, которые обслуживают этих людей, они не являются человекоподобными. Это роботы, может быть, на каких-то колесиках, там, не знаю, может быть, у них есть туловище, но, по-моему, из интерфейса человекоподобного у них только есть экран с глазами, там, да, с какими-то проявлениями эмоций. Ну, чтобы бабушке с дедушкой там было понятнее считать, что там закончена операция, не закончена и так далее. Остальное, мне кажется, это что-то из области там научной фантастики и терминатора, и того же робота Федора, да, когда есть задача запугать, такое ощущение, потому что это все-таки военный робот, да, робот Федор. Вот, может быть, для этого использовать, потому что, конечно, в обычной жизни, ну, мы не видим роботов, которые антропоморфные, там, условно, может быть, где-то в ритейле могут использоваться, например, на стойках регистрации, но опять-таки, не знаю, мне кажется, это такой художественный оборот прошлых времен, когда еще роботов не было, и как их будут там изображать, словно.
Но там же, насколько я понимаю, самая большая сложность — это создать прямоходящего робота, если вот мы прям антропоморфного, да, берем робота, потому что опорно-двигательный аппарат человека настолько сложно создан природой, да, что роботу это повторить практически нереально. Либо он будет дико дорогой, чтобы он также ходил, держал равновесие и так далее.
А самое главное, непонятно зачем. Потому что если мы говорим про какие-то тактические задачи, да, то уже понятно, что это будет робособака. Да, Boston Dynamics нам всем показал, что для...
Знаете, как было в старом анекдоте, во-первых, это красиво. Слушайте, а вот первый закон робототехники, кто, Азимов, по-моему, да, его сформулировал, что создан робот, главная его задача, правило для него, он не может нанести урон, не может нанести вред любому человеку. это фантастика или действительно, создавая роботов, люди этот закон держат в голове всегда?
Ну, конечно, да, это базовый закон. Промышленные роботы действительно могут убить, да, просто не просто вред нанести, а убить человека. Они работают очень быстро, и они весят очень много. Поэтому безопасность превыше всего нужно ограждать, ставить датчики и так далее. И вот как раз-таки коллаборативные роботы, они призваны это изменить и дать возможность безопасного взаимодействия робота и человека в одной рабочей зоне.
Ну да, в механическом смысле, наверное, это проще регулировать и как-то более понятно. А вот когда речь дойдет до роботов с искусственным интеллектом, тем более действительно самообучающиеся и высокоорганизованные, которых пока и так не очень есть, вот там уже, конечно...
Вот это, на самом деле, правильный вопрос вы поднимаете, потому что следующая история, идущая, или параллельно, наверное, идущая, да, но не следующая, вместе с активной роботизацией, это безопасность на уровне кибербезопасности. Потому что если у нас есть производство с роботами, которые подключены к сети, например, да, то первое, о чем мы должны задумываться, как бы сделать так, чтобы никто не смог посторонний проникнуть в эту сеть, да, и что-то сломать, в худшем случае нанести ущерб человеку. Вот, это очень важный вопрос, над которым сейчас активно тоже работают.
Ну и есть решение помимо отключения от интернета?
Ну, конечно, есть там всякие фаерволы и прочее. То есть простые антивирусы. То есть робот — обычный компьютер. И нужно думать об этом как о компьютере, да. Но поскольку есть особенности в управлении, то там особые нужны системы, которые будут препятствовать внешним попыткам в него влезть.
Василий, последний, наверное, звонок. Последний вопрос у меня по поводу... робототехники как бизнеса, как индустрии в нашей стране, насколько вообще в принципе развита, да, потому что, как ни посмотришь, и вы тоже вот сегодня упоминали несколько стартапов, которые имеют российские корни, но развиваются там в Штатах, да, то есть такое ощущение, что большая часть техно-стартапов уезжает либо в долину, либо вообще в широком смысле в Америку. Дмитрий Гришин, Гришин Роботикс, который, да, у него там фонд, который как раз вот в роботоиндустрию инвестирует, тоже развивается как минимум как международная компания. Почему так?
Россия очень медленная в плане принятия инноваций, просто потому что локальных производств, ну, нету средств для инвестиций. То есть, несмотря на то, что там проект может быть обоснован, им нужно прийти к тому, чтобы сделать инвестицию в робототехнику. Это целый путь. Вот. И мы как раз сейчас решаем эту проблему. У нас прямо сегодня проходил в Москве ивент, мероприятие, в котором мы рассказываем, как автоматизировать производство и не потерять время и деньги впустую. Вот, поэтому если кому-то нужно, приходить к нам на сайт top3dgroup.ru, там сможете с этим ознакомиться. Вот, поэтому мы решаем эту проблему через обучение. В то время как в развитых странах, да, уже есть сформированные там ниши или бизнесы, где роботизация уже давно применяется, поэтому люди там охотнее идут на инвестиции, им нужно просто там пул интеграторов, партнеров или там собственные разработчики робототехники, чтобы просто выполнить задачу и ехать дальше. В России мы пока находимся на стадии там принятия, то есть мы осматриваемся, как нам роботизироваться, не роботизироваться, что это такое и как.
О, что-то мы как-то долго осматриваемся, но будем надеяться, что как-то это все ускорится. Василий, спасибо большое.
Спасибо вам.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Василий Киселев, основатель Top3D Group. Я думаю, вы тоже, так же, как и я, хотите сказать ему спасибо за интересную беседу. Слушайте каждый эпизод нашего подкаста «Двигатели прогресса», комментируйте, активно лайкайте, потому что это важно и для нас. Мы будем заметнее, мы стараемся приглашать как можно более интересных гостей, а значит, это важно и клево для вас. Всем спасибо, пока!